Глава 15. В тот же вечер, когда они забрали мармеладку Кейтлин у няньки, которая присматривала за всеми малышами в их доме, Траффорд снова поднял тему прививок. «Ты видела тех детей?» — на экранах спросил он у Чинтории, укладывающей Кейтлин в кроватку. «Конечно, видела», — ответила Чинтория. «Хочешь, чтобы и мармеладка Кейтлин стала одной из них?» Чинтория сердито взглянула на него. «Прекрати немедленно. Я ее родила. Она часть меня». «Тогда ты должна хотеть ее спасти. Спасти ее может только Бог. Разве в наших силах изменить судьбу?» «Ну хорошо, если все и так предопределено, тогда какая разница, что мы сделаем?» «Не умничай, Траффорд. Вот почему ты многим не нравишься. Люди знают, что ты считаешь себя умником». Чинтория перепеленала ребенка и принялась готовиться ко сну сама. Их маленькая складная душевая кабинка давно сломалась и теперь использовалась как дополнительный шкаф, поэтому Чинтория просто залезла в тазик и стала обтираться губкой, окуная ее в крошечную раковину, привинченную к стене в уголке спальни. Обычно в это время она включала на большом экране видовой фильм с красивыми водопадами, но сегодня решила обойтись без них. «Я вообще не понимаю, с чего ты взял, что эта ужасная штука сработает», сказала она, смывая с себя грязь. «Я в этом не уверен. Вовсе нет. Откуда мне быть уверенным?» кисло ответил Траффорд. Было уже 4 утра, и голова у него разламывалась. «Но если подумать, это кажется возможным. Вполне возможным. По крайней мере, я понимаю соображения, которые за этим стоят, и, по-моему, все это очень привлекательно».
«Привлекательно?»
«Ну да, с точки зрения логики».
«Траффорд!» — прошипела Чинтория. — Мы говорим о нашей дочери. А еще мы говорим о ереси. Причем тут твоя идиотская логика?
Траффорд взял коммуникатор и стал переключать каналы локальной сети. На стене по очереди появлялись соседские квартиры. Большинство жителей дома уже спали. Некоторые скандалили, 2-3 пары занимались сексом. Кто-то наблюдал, как они занимаются сексом. А еще кто-то смотрел порнушку или реальное телевидение. Куколка, конечно, была на посту, но громко храпела в обнимку с ведром жареных куриных ножек, которые не успела доесть. «Скажи мне, пожалуйста, Чинтория», — попросил Траффорд, посыпая сахаром ободки 2 стаканов и наполняя их пивом из кукурузного сиропа. «Тебе не надоело ничего не знать?»
«О чем это ты?»
«Я знаю не меньше других».
«То есть ничего?»
«Траффорд, прошу тебя, не начинай. Нам нужно поспать. Кейтлин скоро придется кормить. Она весь вечер провела на молочной смеси. Хорошо, я скажу по-другому. Тебе никогда не хотелось хоть что-нибудь понять? Я ложусь спать. Бог сотворил небо и землю. Бог сотворил нас. Бог хочет того. Бог хочет сего. Мы не знаем, как и зачем он все это сделал. Нам не положено знать. Так оно есть и точка. Нам ничего не объясняют. Вокруг одни чудеса. Дети рождаются, кто-то из них умирает. На то Божья воля. От нас ничего не зависит. Тебе не кажется, что все это выглядит как-то... ну, как-то...
как?
Жалко. Похоже, этого Чинтория никак не ожидала от него услышать. Почему жалко? Я имею в виду, что мы опускаем руки, все оставляем на милость Божью. Зачем, например, он нас создал, если единственная наша задача — жить, веря в него, а потом умереть? Ты не считаешь, что это немножко... бессмысленно.
Мне не нравится, когда ты так говоришь, Траффорд. Так говорят только психи. Наша обязанность здесь, на Земле, хранить веру. А верить значит признавать, что на свете есть кое-что побольше и поважнее нас. И я очень надеюсь, что это правда. Что тут жалкого?
А может быть, я хочу в жизни чего-то другого? Чего-то кроме веры?
Кроме веры? И что же это?
Траффорд замялся в поисках нужного слова. Он знал, что такое слово есть, он слышал его в разных ситуациях, но придумано оно было именно для той ситуации, какая сложилась сейчас.
«Разум», — ответил он.
«И что он тебе даст, твой разум?
Понимаешь, я хочу дойти до чего-нибудь своим умом. Хочу прийти к какому-нибудь выводу путем своих собственных рассуждений, а не потому, что мне кто-то его подсказал. Хочу... отнять у Бога кусочек своей жизни».
«Траффорд!» — с ужасом прошептала Чинтория. «Нельзя отрицать Бога! Тебя сожгут!»
«Я вовсе не отрицаю Бога», — поспешно возразил Траффорд. Несмотря на все свои смелые речи, он был далек от желания выглядеть в глазах людей еретиком. «Разве нельзя совершать независимые поступки и при этом не отрицать Бога? По-моему, любой бог, если у него есть хоть капля ума, должен был бы ожидать такого поведения от своих детей. Траффорд? Скажи, разве сама Вера не ценилась бы гораздо больше, если бы к ней приходили через вопросы и сомнения? Какой прок в слепой вере? Честное слово, нетрудно утверждать, что ты веришь, если в противном случае тебя сожгут живьем. Но разве это значит, что ты веришь по-настоящему? Помнишь того хрисломита, которого мы сегодня видели? Вот у него была вера. Его чуть не забили насмерть. Ты хочешь, чтобы это случилось с нами обоими, так что ли? Тот человек был сумасшедший, конечно, сумасшедший, раз на такое решился. Рисковать жизнью ради своей веры. Ты бы на это не пошла, и я тоже. Для нас вера — это то, во что нам приказано верить. Если бы отец Бейли заявил, что вишневая газировка — это кровь Дианы, мы бы стали молиться на нее без всяких возражений. Но тот человек, которого чуть не убили, тот человек пришел к своей вере вопреки тому, что ему говорили. Его вера была его собственной. Он обдумал что-то и стал действовать в согласии со своими выводами. Вот и я так хочу. Хочешь, чтобы тебя забили до смерти? Ты меня не слушаешь. Я говорю только, как было бы здорово поступать независимо. Обдумывать что-то самостоятельно, решать, как себя вести, а потом выполнять свое решение. Разве это не было бы очень приятно? Вот уж не знаю, никто никогда так не делает. Тоже и с прививками. Неужели не понимаешь? Я изучил факты, которые имелись в моем распоряжении, и пришел к определенному выводу.
Какие еще факты?
Раньше была такая наука. Она защищала детей от детских болезней. Ты не можешь этого знать, о том и речь. Конечно, точно я этого не знаю. Но это же не вера. Это не то, во что можно верить без оговорок. Это вывод, вот и все. Предположение, основанное на фактах. А именно... на статистике смертности за 15-й год до потопной эры. Я пришел к нему независимо, путем собственных размышлений. Неужели это не кажется тебе хотя бы достойным внимания? Я не стану травить своего ребенка только из-за того, что у тебя появились собственные мысли. Чинтория. Мягко сказал Траффорд, не громче, чем было нужно для того, чтобы его голос не тонул в общем ночном шуме. Ты умная женщина. Я знаю это, потому что мы прожили вместе почти 2 года. А брак может продержаться так долго, только если люди по-настоящему понимают и уважают друг друга.
Траффорд, нам давно пора спать. Если мармеладка Кейтлин умрет, а по статистике вероятность этого 50%, замолчи!
Если она умрет, повторил Траффорд, ты действительно веришь, что она сразу воскреснет в каком-то лучшем и более счастливом мире? Чинтори оперлась на локоть и посмотрела Траффорду прямо в глаза.
Да. — твердо сказала она. — Я верю в это всем сердцем.
— Тогда почему ты не хочешь, чтобы она умерла сию же минуту?
— Это абсолютно дурацкий вопрос. Спи.
— Нет, Чинтория, совсем не дурацкий. Он напрашивается. — Что наша жизнь? Шелуха. Что у тебя сегодня было хорошего? Одна дрянь. Ты провела день в фитнес-клубе, притворяясь кем-то другим из страха, что люди обнаружат, какая ты на самом деле. Мы живем поганой жизнью в поганом городе, задыхаясь среди миллионов поганых людей. Зачем тебе желать такой жизни для мармеладки Кейтлин, если она может оказаться в раю?
Сердитое лицо Чинтории погрустнело, она не стала отрицать справедливость слов Траффорда. «Потому что я буду по ней скучать», — ответила она, и на ее глаза навернулись слезы.
Траффорд покачал головой. «Конечно, ты будешь по ней скучать, но ты не эгоистка. Ты бы на все пошла, чтобы ей было хорошо, даже отпустила бы ее от себя. Истина в другом. Тайна. В глубине души ты сомневаешься в том, что если Кейтлин умрет, прямо окажется в объятиях Дианы. Ты понимаешь, что все эти картины и фрески на стенах Дворца Веры просто лгут. Дети умирают постоянно, они не могут все быть в объятиях Дианы. Она же не осьминог. Ты знаешь, что рай не может быть полон прекрасных ангелоподобных людей, потому что умирают по большей части дети и старики». Значит, на самом деле рай должен быть забит орущими младенцами и жирными старыми маразматиками.
Это не буквально, наш исповедник всегда об этом говорит. Но почему? Все остальное, чему нас учат, требуется понимать буквально. Сотворение мира, судный день, астрология, говорение на иных языках, чудеса, карты Таро, преисподняя, ангелы. Если верить отцу Бейли, все это реально. А что же рай? Если он нереален, тогда что он такое?
«Любовь?
И куда же попадет мармеладка Кейтлин, если она умрет, что по статистике прекрати, прекрати немедленно, ты просто не знаешь. Поэтому и боишься ее смерти. Разум заставляет тебя бояться, что Кейтлин умрет. Если бы тобой двигала только вера, ты ожидала бы ее возможной гибели с радостью, потому что в раю приятнее, чем на земле. Но разум заставляет тебя подозревать, что после смерти она может вовсе никуда не попасть. А тогда пускай уж лучше останется в живых. И мы можем ее спасти, черт возьми, все ведь логично. Каждый знает, что у тела есть иммунная система, против этого не возражает даже храм. Помнишь, нам говорили, что когда Бог разгневался на содомитов, он отменил ее действия и наслал на них чуму. А на прививках эта система как бы учится, это же чистая логика. Но втыкать отравленные иглы в беспомощных младенцев? Мне просто не верится, что это правильно.
Согласен, не верится. Но тебе нужно сделать выбор, Чентория. Выбрать между тем, во что тебе верится, и тем, что подсказывает разум.
И тут мармеладка Кейтлин проснулась и заплакала. «Я больше не хочу это обсуждать», — решительно заключила Чентория и отправилась кормить дочь.